Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую. Сегодня гостья программы «Без дураков» заместитель министра внутренних дел Израиля Фаина Киршенбаум. Фаина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Замечательный русский язык. Первые 18 лет жизни в Советском Союзе дают себе знать. Часто приходится практиковаться в русском языке?
Вы знаете, я учу русский язык постоянно. Потому что в Израиль я действительно приехала 18 лет, но это была волна репатриации, которая очень быстро прониклась ивритом и израильской действительностью. И после того, что вышла замуж, я думаю, хотя мой муж русскоговорящий, просто как-то получилось вместе с маленькими детьми, потеряла почти полностью русский язык. Интересно, что к русскому языку вернулась, когда вступила в политику или когда начала заниматься политикой. И поскольку очень много приходилось заниматься как раз русскоязычным электоратом, то, что мы называем политическим термином, и как раз заниматься людьми русскоговорящими, пришлось просто возвращать русский язык. Часть моих помощников или моих там спикеров, которые со мной говорили, вначале просто хватали себя за волосы и говорили, откуда у тебя эти слова, ты просто выдумываешь русский язык. И я поняла, что нету другого выхода, и нужно его учить. Пыталась брать уроки, и в конце концов поняла, что лучшим способом вернуть язык – это читать книги. И когда меня спросили, какую же книгу ты хочешь первую почитать опять на русском языке, я сказала, ну давайте начнем с 12 стульев, потому что я подумаю, что это мне будет самое более легкое, приятное, и как-то будет... пойдет то, что называется.
Понятно, что была и классика, и современных авторов кто? Читаете
я по-русски? Я почти нет, потому что, действительно, читаю газеты на русском языке, читаю интернет на русском языке. Это то, что я успеваю на сегодняшний день действительно что-то почитать, потому что настолько много продукции, которую надо читать, настолько много действительно новостных блоков, которые надо читать, все заставляет, конечно, это такая, можно сказать, бурная деятельность. Я встаю утром в 6 часов утра, и начинается вначале с израильских газет, потом переходим на русскоязычные газеты, выезжаю из дома, и все такое... Короче говоря, особенно уделить внимание сегодняшней классической или модерной литературе.
Большой штат помощников у вас помогают вам читать? То есть подкладывают выдержки или вы самостоятельно?
Это делится на два уровня, потому что новостные блоки я предпочитаю читать сама. И, то есть, например, даже в газетах новостной блок я читаю сама, и я читаю экономические блоки, поскольку большинство моей деятельности – это экономическая деятельность. Я в Кнессете, в нашем парламенте, в первую каденцию была частью, я принимала участие в нашей финансовой комиссии, одна из самых главных комиссий экономических. И, действительно, моя деятельность очень сосредотачивается на экономике, поэтому я думаю, что лучше, чем я прочитаю и пойму то, что написано в экономических блоках, никто за меня это не сделает. А кроме того, есть еще ряд политических, международных проблем, которые действительно помощники вычитывают и выбирают важные вещи, которые я должна знать. Так это
контролируете
работает.
Помощников? Или то, что положили на стол, то и читаете, дальше не идете?
Контролирую, но я не контролирую с целью проконтролировать, а жизнь заставляет иногда контролировать. Вы знаете, очень часто бывает, что я должна дать какое-то интервью на телевидении или на радио, и меня поднимают на волну, то, что называется, а до меня кто-то говорит на какую-то тему, и я понимаю, что я не в курсе этой темы иногда. И, конечно, после этого я сразу говорю, ребята, как это получилось, что такая тема поднимается, я о ней вообще не знаю. А очень часто бывает, что как раз поднимаются темы, которые я в них абсолютно компетентна, и я говорю, окей, все в порядке.
Женщина в израильской политике. Понятно, что стандарты были заложены еще в середине прошлого века. Блистательная Голда Мейер, которую по сию пору считают иногда самым блестящим премьер-министром в истории Израиля. Вы ориентируетесь... Вообще, кого быть женщиной в израильской политике? Насколько сексистский политический мир Израиля?
Довольно. Но достаточно, наверное, правильно сказать. Но я не знаю, и мне тяжело это сказать. Я думаю, что есть несколько ряд параметров, которые влияют действительно на то, что женщины принимают часть или участие в политике или нет. И я как раз думаю, что это не мужской мир виноват в этом, а может быть наше женское воспитание.
Воспитание позволяет идти в армию, но не позволяет идти в политику?
Нет, дело не в этом. Все начинается намного раньше. Все начинается намного раньше до армии. Это начинается дома, когда очень понятно, какие обязанности несет мальчик в доме, какие обязанности несет девочка в доме, какое воспитание действительно мы даем нашим детям, какой пример, может быть, показываем. И я как раз думаю, что я смогла пробиться благодаря моей маме, поскольку моя мама всегда была очень самостоятельная женщина, все годы работала, принимала участие в разных кружках, там, в хоре женском, ну, знаете, по работе была очень большой активисткой. И я думаю, что это было для меня каким-то примером, что не только семья, не только работа, можно, конечно, продвигаться. Личные качества очень важно. И уже в зрелой жизни, я думаю, что очень важно, кто напарник в жизни. Потому что у нас, знаете, есть такое, говорят всегда, что за каждым большим мужчиной, наверное, стоит очень важная женщина. Я могу сделать абсолютную параллель в этом и сказать, что, наверное, за каждой женщиной, которая смогла пробиться в политике и остаться в политике, стоит, наверное, преданный мужчина, который ей помогает. Потому что без этого было бы, наверное, очень сложно.
Как вы воспитывали своих детей? По, скорее, патриархальной модели? Или такой еще, да, общемировой, европейской, как принято иногда говорить?
Ну, я не знаю. Ну, наверное, это было периодически, и у меня каждый ребенок получил какое-то свое другое влияние. Ну, во-первых, конечно, каждый родился со своими личными качествами. Мы же не можем... Каждый индивидуал, он не можем сделать что-то общее у нас. Поэтому, ну, мои девочки, например, у меня две старшие девочки, да. А потом был перерыв, и мальчик у меня. И вот даже между девочками есть разница, как они меня воспринимают, как маму. Потому что старшая говорит, например, ну, я помню, мама возила на кружки, мама нас занималась, я помню, мама была дома, а средняя говорит, я уже не помню маму дома, то есть я не помню, как это было, хотя было еще время, а мальчик, он уже просто знает, что папа его сопровождал на родительские собрания, в школу, mm-hmm. и, конечно, мама тоже уже была там, мама всегда остается мамой, но уже в меньшем количестве. Ну так, жизнь получилась.
Фаин, давайте вспомним первые 18 лет нашей жизни, всем родом из Советского Союза, можно сказать. Ваша семья выбрала, ну, как путь репатриации и создание новой жизни на территориях, да, которые там исторически были предопределены. Другие по-другому. Да и Львов, если честно говорить, не самый советский город был в Советском Союзе. Насколько можно судить по воспоминаниям современников. Чем вам запомнилась эта жизнь, поскольку ваше мировоззрение во многом складывалось под воздействием, наверное, как я предполагаю, тех же вещей. То есть вы были пионеркой, наверное, да?
Была комсомолкой, конечно.
Комсомолкой, спортсменкой, как принято добавлять. Общественную деятельность, наверное, вели. Что вот из этого уклада советской жизни вам пригодилось, а что вы потом убрали так вполне сознательно?
Ну, опять же, вот когда говорим о тех закладах, которые были, в часть воспитания, нет сомнения, что, наверное, во мне играет определенную роль мое советское воспитание. Не могу от этого отказаться. Часть моей жизни, я всегда знала свое происхождение, еврейского происхождения, но я больше всего себя чувствовала, что это моя родина, и что я здесь родилась, и я себя чувствовала гражданином Советского Союза. Мои родители не рожденные во Львове, они после Второй мировой войны, каждый по своему пути попал во Львов, и там они поженились. И я думаю, что если бы не настояние моей бабушки, которая она была таким наставителем, которая вдохновила моих родителей выехать в Израиль, то, может быть, я бы и до сегодняшнего дня жила в Украине, поскольку я Львов это в Украине.
Скажите, почему вы уехали? Было плохо жить? Что-то душило?
Я не думаю, что это было. Ну, наверное, нет. Скорее всего, были и признаки антисемитизма. Во Львове, конечно, тоже были признаки антисемитизма. Но выехали, поскольку, действительно, было решение родителей. Я не принимала в этом решении никакого участия. Меня в этом возрасте просто вывезли. Но, как это очень часто бывает у детей, я полностью адаптировалась в Израиле. И даже, вы знаете, вот часть вещей как-то просто превратились в темное пятно, которое часть очень хорошо помню. А часть как-то вот исчезли из моей памяти. Интересно, что сейчас здесь, в Москве, ко мне обратились из газеты «Комсомольская правда» и попросили, по-моему, «Комсомольская правда», что-то, и попросили интервью. И я как раз смеялась со своими помощниками. Я говорю, ну, я им смогу, наверное, 100% рассказать, как я была в комсомоле, как обучала новое поколение, что такое комсомол и как все. И мы начали вспоминать, что такое съезд. И вдруг действительно всплыли вещи, которые, вот они были в этом темном пятне, вы знаете, которые как-то не упоминалось. Но если мы смотрим, то очень многие вещи, они абсолютно похожи на то, что происходит в Израиле. Например, у нас в партии самый высший орган – это съезд. Ну, так этому я уже знаю, это я уже знала в комсомоле, поэтому это для меня все было очень понятно. Ну, и разные такие шутки.
Насколько тепло вы относитесь вот к этому, к советскому периоду прошлого? Тогда вы, как пионер-комсомолка, были убеждены в том, что социализм – это единственный возможный путь, светлое будущее всего человечества, и надо строить коммунизм, либо внутренне диссидентствовали, или вообще не думали об этом и готовили себе совершенно другую карьеру?
Ну, во-первых, готовила себе абсолютно другую карьеру и мечтала быть врачом. Это, ну так, для меня это было понятно, что я буду врачом. Я никогда, то есть, если меня спросили до 18 лет, у меня не было в этом никаких колебаний.
Ну, это семейное, да?
Да, ну, мама медсестра, и, кстати, так в жизни сложилось, что все вокруг меня медицинские работники, и мое первое образование, в конце-то концов, было медицинским. Вот, я не стала врачом, я стала старшей медсестрой по разным причинам, но если бы я осталась в Советском Союзе, я, наверное, была бы все-таки врачом. Я надеюсь, что я была бы врачом. Вы знаете, в те годы, вы меня спрашиваете, как я отношусь, и была какая-то критика, или понимала, что такое социализм, я думаю, что это то, чему нас обучали. И для меня это было понятно, что это действительность, я просто не видела другой действительности. Поэтому сказать, что были какие-то мысли или какая-то критика, как ребенок я не понимала, что существует другая действительность.
Сейчас тоже понимаете, многие называют, в том числе и в России, настоящими социалистическими странами. Это страны, скажем, там, Северной Европы, типа там Швеция, Норвегия, там, где очень мощна поддержка государства, именно социальная поддержка. Говорят, что вот настоящий социализм был построен именно там. Вы какое общество хотите построить в Израиле?
Понятие, что такое социализм, они, вы знаете, то же самое, что такое демократия, мы можем сейчас начинать об этом говорить и закончить завтра. Может быть, самой социалистической страной или коммунистической страной, не знаю, как назвать, даже является Северный Вьетнам, потому что там полное равноправие, ни у кого ничего нету, все равноправны, и вот это, наверное, очень прямой признак.
Северную Корею вы имеете?
Северную Корею. Всегда буду извиняться. Но вот если мы возьмем, например, северные страны Европы, где есть богатые люди, очень есть более бедные люди, которые живут на социальном обеспечении, я не уверена, что это понимание, что такое социалистическая страна. Социалистическая страна – это то, что часть людей работает и содержит другую часть на социальном обеспечении. Я не уверена, что эти понятия. И в моем понятии социалистическая страна или хотя бы страна с пониманием, что такое действительно помощь общественная, это, конечно, позаботиться о слабом. И это, наверное, в общественной жизни я бы видела это как в социальном направлении, может быть, социалистическом, не знаю, как правильно сказать. Но если я смотрю на экономическую сторону жизни, то, наверное, мое мировидение там не совсем социалистическое.
Вот смотрите, насколько глубоко государство должно вторгаться в частную жизнь и помогать частным лицам? Вы, в частности, говорили именно о том, что с Виктором Либерманом познакомились в свое время после трагедии в Дельфинариуме, И были ваши слова о том, что государство, ну, не совсем корректно относилось как бы к пострадавшим, помогало им в меньшей степени. И вы тогда, как общественница, наверное, участвовали в этом движении вместе с будущим лидером вашей именно партии. А государство всегда может решить проблемы граждан, либо граждане сами должны их решать, организуясь вот в разные там организации общественного толка. Что эффективнее, скажем так?
Ну, во-первых...
Потому что вы сейчас с другой стороны, как раз со стороны государства.
Я понимаю. Нет, я вам хочу сказать, что я до сегодняшнего дня, будучи в правительстве, считаю, что есть государственные организации, в которых закоренилось античеловеческое отношение. То есть мы сидим, мы работаем на госработе, мы получаем свою зарплату, и вот мы в жесткой букве, это то, что есть. А немножко эмпатии человеческой очень тяжело там найти. И в этом, я думаю, самая большая проблема. Я уверена, что и с той проблемой, с которой я встретилась, действительно столкнулась после теракта в Дельфинариуме, когда молодые, во-первых, было убито 23 человека тогда молодых, а кроме того, были ранены. И в первое время все бежали им помочь, и все хотели их обнять, и дать немножко тепла. И знаете, чем время отошло? Ну, сколько можно заниматься чужими проблемами? Остались действительно те близкие организации, и для меня это просто было ужасно, вот эта жесткая система, жесткая политика, когда есть определенные условия, и нету никакой человеческой эмпатии, как я сказала, и действительно до сегодняшнего дня коробит просто того, что там происходило, и я надеюсь. Ну и, конечно, особенно, когда это касается слабоэкономического населения, а поскольку в основном там были репатрианты, люди новоприбывшие, которые занимались ежедневной как прожить, как просуществовать, как заработать деньги. Я думаю, что это было очень-очень тяжелое единственное положение. И на сегодняшний день я считаю, что я делаю все, чтобы решить каким-то образом этот вопрос. Во-первых, ну, мне жалко, что это министерство, например, не в руках нашей партии, и поэтому я не могу туда вникать. Я надеюсь, что министр новый, который сейчас вступил на эту должность социального обеспечения, я имею в виду, что он, да, сможет провести какие-то реформы, а в основном я говорю про институт социального обеспечения или социального страхования, как у нас называется в Израиле. И там действительно это институт, который дает дотации там, пенсионерам, инвалидам, всем людям такого рода. И я надеюсь, что там произойдут какие-то реформы. Опять же, я считаю, что там в корне надо менять и человеческий ресурс обслуживания, потому что только тогда можно будет привести к каким-то изменениям.
А вот смотрите, Фаин, вы работаете не в Министерстве социальной защиты, да, то, к чему склонны, а в Министерстве откровенно репрессивном. Но одна из функций государства – это репрессивная функция подавления, функция приведения к порядку, да, призыва к порядку, и Министерство внутренних дел никто не будет отрицать одно из именно таких министерств. Насколько уютно вы себя чувствуете на этой работе? Или партия сказала, Фаина исполнила?
Я вам хочу сказать, вначале, во-первых, я хочу для объяснения немножко поставить тут некоторые точки. Вы знаете, что в Израиле Министерство внутренних дел в корне отличается от Министерства внутренних дел в России. У нас когда-то было одно большое министерство, даже небольшое, я бы сказала, огромное министерство, которое содержало в себе все функции Министерства внутренних дел, как и в России. Но поскольку у нас коалиционная система, то оно было разделено в одних из коалиционных договоров на два министерства. Оперативные службы, как полиция, пожарная и тюремная служба перешли в Министерство внутренней безопасности. А Министерство внутренних дел сохранило при себе ряд функций, такие как, например, управление чрезвычайными ситуациями, как, например, общее планирование страны, потому что у нас, например, планированием не занимается Министерство строительства, а занимается как раз Министерство внутренних дел, поскольку оно занимается расселением населения, распределением. Мы знаем, какие точки надо заселять, где подводятся инфраструктуры, как это планируется, это вторая тема. Третья тема – это управление всей региональной, муниципальной, всей местной власти. Это отношение между центральной властью, то есть парламентом, и местной властью – И четвертое отделение – это то, что мы называем Министерство управления и записи гражданинами. То есть то, что у нас называется Министерство управления миграцией, может быть. Да, или внутри в себя оно включает и разные статусы граждан, и, конечно, занимается иммигрантами.
Условно, паспортное управление, да.
Можно сказать, конечно, зарубежными работниками. Все, что касается действительно записи личности, национальности и тому прочее. Поэтому я, как уже отметила, что поскольку мое направление в основном было экономическое, и до сегодняшнего дня я его как-то сохраняю, и мне было немножко, не то что неуютно, но у меня был вопрос, или я вольюсь в эту систему, или смогу я управлять таким родом системы, поскольку вот если бы мне дали какое-то экономическое министерство, мне было бы точно понятно, что я все очень хорошо знаю, как надо делать. А здесь нужно было изучать все с самого начала. Ну, часть вещей понятно, что знала, поскольку я политически выросла в муниципальной власти, то понятно, что там я эту часть очень хорошо знала, остальные вещи я продолжаю изучать до сегодняшнего дня. Если мне предложат экономическую должность, я буду очень рада.
Но вы верный солдат партии, что партия сказала, то и исполните.
Я же выросла в Советском Союзе.
Но вы не простой солдат. Вы были по, ну, как бы разным данным, уточните, то ли генеральным секретарем, то ли генеральным директором партии, которую создавали. Как эта должность по-русски точнее
можно выразить? Так оно называется. Я вам хочу сказать, я была на протяжении 6 лет генеральным директором, поскольку это была единственная моя должность партийная. Я, кстати, была единственной женщиной, которая занимала, поскольку первый, вот мы говорили про женщин, в политике. Да, да, да. Единственной женщиной в Израиле, которая стоит на должности генерального директора.
Генеральный директор – это финансист партии, то есть человек, ведущий финансами?
Нет, это все вместе. Это полное управление партией. Это построение отделений на муниципальной власти. У нас очень много представителей на муниципальной власти. Это ведение организационной части. Конечно, у меня есть начальник организационного отдела, и у меня есть бухгалтер, и у меня есть разные должности, но я являюсь тем дирижером, который ведет весь этот оркестр, можно сказать. После того, что я избралась в Кнессет, поскольку я прекратила получать зарплату в партии, то моя должность называется так, у нас это та же самая должность, но только называется немножко по-другому, и меня называют генеральным секретарем. Иногда подсмеиваются надо мной, потому что, когда я говорю, что я генсек партии, это сразу у всех возбуждает какую-то
особенно русскоязычные, да, совершенно верно. Генеральный секретарь не один был в истории, да, Советской коммунистической партии.
Да.
Понятно. Политика не надоела еще? Интересно заниматься? Ну, собственно, не так давно.
Ну, во-первых, политика – это одна из профессий, в которой она очень многогранна. То есть я как раз могу в этой области заниматься очень многими вещами. И вещами, которые меня интересуют. У меня есть право выбора. Поэтому если я чувствую, что в чем-то я недовольна, не могу, я всегда могу изменить какое-то направление, заниматься другой тематикой. А поскольку у меня человеческие проблемы всегда очень волновали, я думаю, что, наверное, это структура моего характера, факт то, что хотела быть врачом, помогать людям, в конце концов стала медсестрой, помогала людям, потом вот вошла в политику, то у меня просто очень большой штат, ну, на сегодняшний день в нашей политике держать такой штат работников, которые занимаются обращением граждан, я думаю, что это очень не похоже на всех, то есть это специфически у нас такое.
Я прошу прощения, сейчас мы сделаем короткий перерыв, у нас настает время новостей, после вернемся к разговору. Напомню, что сегодня моя гостья, замминистра внутренних дел Израиля Фаина Киршенбаум.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Снова здравствуйте. Напомню, что сегодня в программе «Без дураков» я принимаю замминистра внутренних дел Израиля Фаину Киршенбаум. Говорим обо всем, кроме вот горячей политики, наверное, потому что это тема для других разговоров. Вы же устали от горячей политики, насколько я понимаю, комментировать то, что происходит.
Ну, это, знаете, интересно, когда спрашивают одно, отвечаешь другое, а потом выходит третье. Но зато это вызывает...
Диссонанс, как сейчас принято говорить.
Это вызывает ряд телефонов, ряд вопросов. Все взволнованы. Что ж ты там такое сказала? Что-то непонятное. Так что давайте останемся.
Тем не менее, есть одна тема, которая меня очень интересует. Вы ведь в свое время поехали осваивать совершенно новые земли. И совершенно осознанно тогда уже, насколько я понимаю, с ребенком на руках создавать новые поселения. Были в числе первых четырех семей, которые его создавали. Зачем вам это было нужно? Захотелось быть таким, как принято описывать пионеров там, в американских прериях, первопоселенцем? Или вот мотивы того, что вы чувствовали себя не совсем израильтянкой, об этом говорили, да? Вас как, вот мы все на вас построили, вы приехали на все готовое и здесь пользуетесь. Именно, зачем это было вам нужно?
Именно так, как вы и отметили. Вы знаете... По репатриации в Израиль я уже сказала, что очень хотела... Я посчитала, что я довольно быстро адаптировалась. Во-первых, очень быстро изучила язык и пошла учиться, и закончила действительно первое свое образование. И, наверное, я видела себя как израильтянка, но не всегда меня видели израильтянкой. И очень часто отношение к новым репатриантам, оно специфическое. В свое время было большое движение, которое заселяло то, что у нас называется кибуц, ну, знаете, как колхоз такое, и было там и разные поселения, и хотелось чувствовать, что я вложила свой вклад, какой-то вклад, наверное, в развитие Израиля тоже, что я не только приехала на все готовое, что я что-то сделаю. Тогда, конечно, в те годы это было самое популярное движение, поселенческое движение, и все строили новые поселения, и все хотели, и организовалась группа людей, которая решила построить новое поселение, которое целью будет качество жизни. То есть мы все жили в квартирах, у всех были свои квартиры, дома, жили в центре города, в больших городах. Решили выехать в какие-то поселения и построить немножко по-другому жизнь. Жизнь, которую мы каждый обязан, ну, полностью по социалистической системе. То есть,
это кибуц?
Это не кибуц, это поселение более такого сельского характера, когда каждый из нас должен был делать кружки для детей, которые каждый из нас должен был вести какие-то добавочные уроки в школе, давать общее образование нашим детям. Вся жизнь поселения была сосредоточена вокруг школы, вокруг наших детей. Мы хотели вырастить какое-то новое поколение на общественных началах.
То есть коммуны по воспитанию собственных детей.
Да, и дать какое-то другое понимание. Понимаете, иногда в городской жизни мой дом, моя крепость. Каждый закрывается у себя в семье. Ну, там ребенка отвели, на кружок вернулся. Но каждый вот у себя. Вот такое понимание у нас даже было, существует. Вот мой дом, моя крепость. А здесь хотели построить что-то другое. Какую-то общинную деятельность. Общинную жизнь. Вы знаете, я уже прошло много лет, я действительно живу в поселении с 81 года. До сегодняшнего дня те первые поселенцы, сегодня у нас уже большое поселение, более 250 семей, ну, для нас это достаточно большое, мы начинали совсем с ничего, но вот те первые 50 семей, которые заселились, которые жили вместе, потому что я, например, должна была выехать на работу в 6 часов утра, всегда была... Ну, дежурная мама, которая собирала детей, кормила их завтраком, отводила их в садик. Если я должна была вернуться позже, всегда был, кто встретит ребенка, покормит, возьмет на кружки, кто позаботится. И когда была моя очередь, это то, что я делала. То есть это все было вот такое совместное. И я думаю, что что-то уникальное, может быть, тогда было построено. Так вот эти 50 семей до сегодняшнего дня... как одна семья, если у кого-то день рождения, если у кого-то свадьба у детей, если празднуют какой праздник, очень-очень скрепленный, до сегодняшнего дня мы дружим.
Часть то есть дня... изначально вы не были знакомы первые там 4 семьи или первые 50 семей?
Мы познакомились до этого. Мы прошли специальный процесс, который объединил нас в общину. Специальный социальный процесс, который велся профессионалами.
Это некая государственная программа была.
Да, тогда. Которая отбирала людей, кто да сможет. Потому что жить в условиях, когда мало людей, в трудных физических условиях иногда... Вначале были перебои с достаткой воды, были перебои с канализацией, и бороться со всем этим, это не так просто. И нас подготовили специально, мы прошли какие-то такие общественные курсы, социальные, можно сказать, ну, курсы вот такие специально с профессионалами, которые помогли нам объединиться, которые помогли нам определить наши общие цели, отобрали первую группу, которая сможет действительно... Я, кстати, не всегда уверена, что эти экзамены или отборы действительно были, вы знаете, эффективными, потому что, например, одна из семей уехала через 3 месяца, не выдержала, была семья, которая уехала через год, не выдержала. Те, кто остались первые 2-3 года, остались уже до конца.
Насколько аскетично и опасна была эта жизнь? Где-то встречал упоминание о том, что и с оружием ходили. Это же недалеко от границы, насколько я понимаю.
Это, нет, это недалеко от границы, может быть, но это с другой стороны границы. И иногда вначале было, конечно, очень теплое отношение с местным там населением палестинским, поскольку мы привели туда воду, дороги, электричество. До этого они относились к Иордании, там была жуткая ситуация вообще со всем.
То есть было ваше поселение, вокруг были палестинские
поселения? По-арабские поселения, да. В израильские, но арабские. Угу. Они когда-то до этого относились к Иордании. Вот. И мы принесли им новшества. Мы привезли им, можно сказать... продвинули их, знаете, все, что там было. Наши амбулансы давали обслуживание местному там населению.
Цивилизованная медицинская обслуживание.
Да, цивилизацию, наверное, привели. Uh-huh. Вот. Но потом, конечно, когда началось какое-то определенное там движение среди арабского населения, то начались уже и у нас с ними неполадки. И пришлось действительно иногда ездить с оружием и переживать. В итоге построили нам дорогу, которая объезжала эти поселения, и жизнь стала более стабильной и более спокойной. Ну, и мы уже привыкли, это уже наш, то есть,
но
дом.
Но вооруженных конфликтов не бывало, не приходилось?
Ну, не приходилось, это. Фактически, так вот, отстреливать.
Отстреливаться, перестреливаться, в перестрелках не участвовали.
В перестрелках я не участвовала, но иногда были моменты неудобные, когда едешь в машине с детьми, и есть угроза жизни. Это были неудобные моменты.
Жизнь в коммуне, судя по вашим словам, она вас не разочаровала, хотя многие вот такие опыты общинной жизни или коммунальной, они кончались в связи с тем, что люди изменяли какие-то свои жизненные ориентации, ну и вообще жить... Вот в таком в большом коллективе, в постоянном, достаточно сложно. Что вас спасло, вы говорите, что в замечательных отношениях с этими, с первыми 50 семьями первых поселенцев, то, что все-таки жили отдельно, но пользовались как-то совместно.
Ну, каждый жил в своем доме. Мы не жили в одном
доме. Дома на большом расстоянии друг от друга?
Нет,
или там что, забор
между
домами?
Каждый имел свои 250 метров, то есть земли, участок. И на этом стоял домик маленький. Потом со временем мы каждый построил свой частный дом, и там уже были площадки немножко больше. Не то, что жили вместе и кушали вместе, у каждого был свой дом, хотя очень часто обедали вместе, но это так вот ведется. Ну, это было, и вместе, и не вместе, наверное, поэтому это как раз помогло содержать это. Не знаю, меня это не разочаровало, и может быть, были разочарования в определенных людях, когда ожидаешь, и, наверное, были люди, которые разочаровались во мне, но это же мы все... не идеальные какие-то.
Вы с самого начала практически начали вести там и общественную тоже деятельность, занимали какие-то посты. Директор Дома культуры, я помню, там были.
Ну, во-первых, требование было вести общественную жизнь. А поскольку я уже знала, что у меня были задаток, который я получила в Советском Союзе, то были навыки такой общественной работы. И действительно занималась вначале полностью на общественных началах. Вначале я занималась детскими лагерями летними, образованием и подобное. А потом меня попросили занять должность уже, я возглавляла это поселение уже как обязанность, то есть называется. И там отработала 5 лет. А вот следующей моей должностью это было действительно, я была административным директором. Но Дом культуры, это это немножко отличается, наверное, от того, что в понятиях вот каждого из нас, потому что в моей в муниципальной вот власти у нас там было 35 таких поселений. Поэтому было центральное управление, но мы имели отдел в каждом из этих поселений. У нас работало 750 человек, а сезонных работников было 1100. Сезонными работниками, это я имею в виду учителей кружков и тому прочее, которые работали по сезону. Поэтому это была огромная действительно работа. А потом я уже работала в муниципалитете, занималась действительно... Там у меня уже была более политическая даже такая деятельность. Я занималась определенными проектами по поручению мэра или главы этой власти муниципальной, региональной этой власти, скорее всего. И оттуда уже вот...
Сейчас в городе живете или там же, в том же поселении?
Я живу в том же поселении.
И каждый день оттуда ездите на работу?
Я каждый день езжу оттуда на работу и с большим удовольствием, потому что на сегодняшний день мое поселение находится как раз посередине дороги между Иерусалимом и Тель-Авивом. И поскольку мое министерство имеет два центральных офиса, один в Иерусалиме, один в Тель-Авиве, то мне очень удобно выезжать. Кроме того, моя дорога – это не центральная дорога, и я очень часто объезжаю пробки просто.
Сколько времени тратите на дорогу? Потому что у нас тут, для тех, кто живет за городом, по крайней мере, в общем, 2 часа или 2,5 часа добираться до работы – это не проблема.
Если есть пробки, то мне забирает от 45 минут до часу. И... что это очень печально иногда. Если я еду, возвращаясь домой по ночам, то я за полчаса 35 минут доезжаю домой.
За рулем самостоятельно?
Нет,
либо нет, по должности не положено. Водители, охрана, наверное, или нет?
У нас и произошло изменение в этом Кнессете. Мы с большой радостью отказались все от охранников, даже министры. Только министры, у которых есть угроза, и определенный, конечно, премьер-министр. Со всех остальных министров тоже сняли охрану. И мы все были очень рады этому, потому что охрана – это не статус, охрана – это большая обуза.
Угу. Так что без охраны значительно лучше.
Намного легче.
Как далеко простираются ваши политические амбиции? Возраст начинающего политика, можно сказать. Мудрость уже есть, ошибок молодости там можно не совершать. Вы видите себя в дальнейшем в политике и насколько высоко?
Вы знаете, я не знаю, насколько далеко я должна смотреть. То есть я не знаю, куда я, насколько далеко я вижу. Я вижу себя в ближайшие годы однозначно в политике. И я бы, конечно, хотела быть и на должности министра. Я думаю, что это естественное явление. Я считаю, что у меня есть возможности. Я считаю, что я могу это сделать. Вот.
Семья вас поддержит? Ну, понятно, что как дальше будет, это мало значит. Тяжело. Люди, кстати, семья... планируют, как психологи говорят, вот в горизонте 5 лет примерно, ориентируются на свой жизненный
да,
опыт,
конечно.
И на 5 лет вперед примерно.
Семья у меня вся жизнь разложена по 5-леткам, я всегда смеюсь.
Советское прошлое.
Каждый новый этап был 5 лет. Да, семья, во-первых, дети уже большие, абсолютно большие, и семья поддерживает, и уже свыклась с этой действительностью, уже перестроена, жизнь наша построена так, что все понимают обязанности свои, все принимают участие в этой жизни.
Для вас в жизни важно было желание преуспеть, да, вот сделать, ну, карьера, наверное, не то слово, да, вот успех, который к вам, несомненно, пришел в жизни. Думали ли вы, начиная с обучения, с работы там старшей медсестрой, что когда-нибудь окажетесь в самой верхней части этой пирамиды устройства государственной власти?
Никогда об этом не думала. Никогда. И каждый этап никогда не думала, что так это получится. Я... На любой своей должности хотела быть самой хорошей, ну, как сказать, не самой хорошей, которой я могу быть, да, но сделать максимум, чтобы исполнить свою должность как лучше, как более профессионально. То есть я действительно хотела быть профессионалом в каждый раз в той области, в которой я занималась. И меня очень часто спрашивают, ну, вот ты так пробилась, ты, наверное, там переходила через людей туда. Я не помню, чтобы я бы этого делала. Я думаю, что вот так получилось в жизни. И даже когда я уже заняла пост генерального директора партии, Я не была еще уверена, то есть я не совсем осознавала, наверное, что я хочу быть в политике. То есть я понимала, что я являюсь частью политики, но это закулисной политики, которая работала. В принципе, я работала в политике, а не была политиком. Есть разница. Вот. И никогда не думала, что я переступлю эту границу и буду политиком. После определенного времени я поняла, что я, да, это хочу, и мне заняло еще несколько лет воплотить это в жизнь. Вот. Поэтому это, наверное, мы развиваемся с нашей жизнью постепенно, и каждый раз перед нами... У меня есть интересная история. Вы знаете, есть такая детская книга, которая называется... Я не знаю, как она на русском называется, но у нас она называется «Ализа и чудесный мир», где там
«Алиса в стране чудес», да, «Алиса, и «Алиса в зазеркалье».
Да, да, серии, есть, значит, «Алиса в стране чудес». И вот, когда она приходит к определенному месту, она идет вместе там с зайчиком таким, и она спрашивает, куда же я пойду, направо или налево? И он ей говорит, ну, Ализа, неважно, куда ты пойдешь, главное, куда ты хочешь дойти. Я думаю, что каждый из нас приходит момент, когда он находится на таком распутье. И его будущая жизнь зависит от того, куда он хочет прийти. И он уже сам себя потом направляет.
Встречал в интервью упоминание о том, что вы не раз в жизни подумывали о том, чтобы вернуться снова к работе медсестры, но каждый раз случалось что-то, находились друзья, находились люди, которые вас звали, и, соответственно, вы шли дальше. Пока вот это желание вернуться к работе медсестры пропало уже на этот момент?
Я действительно очень... я очень любила делать все, что я делала в своей жизни. Конечно, я любила быть медсестрой. И иногда, когда я прихожу домой и говорю мужу, все, я устала от политики, и я возвращаюсь быть медсестрой. Но до утра у меня это проходит.
Самая главная ценность – это все-таки не свободное время, да, для вас, я так могу понять.
Со временем... Странно, всегда все время становится все хуже и хуже, особенно с свободным временем. Но я пытаюсь поставить все-таки границы. Я не всегда их сдерживаю, заранее говорю, но я очень пытаюсь сохранить. Я, например, пытаюсь, чтобы у нас пятница, суббота, два выходных дня. Очень стараюсь, чтобы эти дни принадлежали только семье. Я в эти дни стараюсь готовить, собираю всю семью у себя на обед, пытаюсь их немножко побаловать разными вещами и, конечно, дать немножко внимания. Я пытаюсь сохранить еще одну нашу, вот у нас такой, можно сказать, навык, ну не навыки, наверное. Раз в год вся семья выезжает на лыжи на неделю. И мы просто стараемся, если есть какой-то год из-за бюджетных дебатов или чего-то, дискуссии, там откладывается, все очень переживают, и все подстраиваются под мое время для того, чтобы, да, выехать, для того, чтобы, да, быть все вместе, потому что для нас это очень важно. Да, есть какие-то периоды в жизни, когда стараемся все-таки отдать это для семьи.
На лыжах выезжаете в Альпы, в Европу, в основном или в разные места?
Но вначале мы, да, по-моему, нету уголка, где мы не были. Были в Румынии, в Болгарии, в Австрии, в Италии, во Франции. Везде, где есть снег и везде, где можно кататься.
Экзотические страны посещаете? То для россиян, которые живут, ну, по большей части в таком умеренном или даже морозном климате, в общем, это важная проблема. Все думают, куда бы на юг, как отпуск, значит, куда-то надо на море в первую очередь.
Мы живем на море.
Со своим климатом.
Знаете...
Ну, до моря сколько там? 300 километров? 400?
Где? Да? Меньше, чем 300 километров.
Меньше, да.
50-60 километров.
Все на все.
Да.
Это до Красного моря? Подожди,
нет,
или,
до Средиземного моря.
Да,
до Красного моря.
Говорю,
до Красного, да, конечно, дальше. Ну, мы туда летаем. Но вы знаете, обычно, когда живешь возле какого-то достопримечательства, в определенный момент прекращаешь его замечать. Я когда приезжаю в Москву, и каждый раз, когда я проезжаю возле Кремля, я не могу оторвать глаз. И я сейчас приехала сюда со своей дочкой, и она меня спросила, она говорит, ты знаешь, такая красота. Интересно, или москвичи еще это замечают?
Угу.
И это то же самое, что происходит с морем. У нас море, но мы очень часто или идем в бассейн купаться, что это просто поближе, или мы вообще никуда не ходим купаться, и все страдают от жары. То есть никто не говорит, ах, какая прелесть моря, ах, какая прелесть, можно согреться. Все пытаются как-то сохранить себя, сбежать и сесть под кондиционер. А вот снега нету, поэтому все пытаются поехать посмотреть, что такое снег, хотя бы неделю покататься, хотя бы неделю почувствовать, что такое снег. Каждый ищет чего-то, наверное, чего ему не хватает, такое ощущение. Экзотические страны, я не знаю, что вы имеете в виду, но я была в Китае. Я была в Таиланде, я была немножко в Южной Америке. Ну, более того, я думаю, что я еще не успела побывать. И надеюсь, что я в этой жизни еще успею.
Ну и последний вопрос не о большой политике. Тема, вернее, последняя, даже, наверное, не вопрос. То есть не по горячим событиям, которые происходят. Насколько вы удовлетворены уровнем взаимоотношений человеческих и государственных между Израилем и Россией сегодня?
Вы знаете, я думаю, что уровень человеческих отношений между нами очень высокий. Во-первых, благодаря той огромной репатриации, которая приехала в Израиль и сохранила свои, можно сказать, корни исторические в России, друзей, родственников. И вот на уровне человеческом есть очень теплые отношения.
То есть это было не бегство, и, соответственно, с какими-то злыми воспоминаниями?
Абсолютно нет. Во-вторых, мы очень тепло поддерживаем наши культурные отношения. На прошлой неделе прошли Дни России в Израиле с большим успехом. Сейчас проходят Дни культуры Израиля в Санкт-Петербурге. В Израиле очень поддерживается память героям, погибшим во Второй мировой войне. Построен огромный памятник в Натании. Почти в каждом городе есть музеи, есть память ветеранам, которые, это, можно сказать, собирает нас в одно единое, которое действительно что-то объединяет нас, потому что это люди, которые воевали здесь, мы плечом к плечу со своими друзьями, которые проживают здесь, которые семьи которых проживают еще здесь. И есть и, конечно, экономический уровень, который развивается и выходит каждый раз на новый уровень. Компании разные, разные экономические связи. Я думаю, что оборот между двумя странами растет ежегодно. Есть обмен опыта в очень многих отраслях, который, ну, можно бескорыстный абсолютно, просто вот который может помогать. И есть, наверное, какой-то международный, все-таки есть какие-то отношения, которые я бы хотела, чтобы они были немножко лучше. Они хорошие, но можно всегда добиться лучшего.
Ну, в какую сторону вы хотели бы их развивать, в чем именно в решении?
Я бы хотела, чтобы Россия больше задумалась о безопасности Израиля.
Понятно, вообще вы по должности как житель.
Нет, я как житель Израиля. Я как мама, у которой дети растут в Израиле и живут в Израиле. Я как еврейка, которая хочу сохранить свое государство. И я бы хотела, чтобы мое государство жило в безопасности.
И это вполне понятно. О чем мечтаете для ваших детей? Вы уже сказали, что вы не определяете их судьбу, они уже сами достаточно взрослые. Кстати, два слова скажите о том, чем они сейчас занимаются.
Ну, моя старшая дочка, она экономист со второй степенью, работает в большой компании. У средней дочки тоже высшее образование, тоже вторая степень. Она занимается, можно сказать, управлением в госорганизациях. Это у нас такое есть направление. Она на сегодняшний день является одним из регуляторов, который регулирует деятельность партии между парламентом. Есть такая у нас отрасль тоже. А младший сын только закончил армию. И в этом году начнет учиться. Он в октябре поступил в колледж, где будет изучать юстицию и управление бизнесом совместно. Это две первые степени, которые учатся параллельно у нас.
Помогаете детям в смысле их продвижения по карьерной лестнице?
Наоборот, я стараюсь только не мешать, потому что очень часто мое имя мешает им продвигаться. И когда я говорю, что моя, например, старшая дочка работает экономистом, она работает в одной госкомпании, на меня все смотрят, а, наверное, устроила ее. Я хочу сказать, что она поступила туда работать, и я уже говорю им, выйдите замуж, измените фамилию, потому что тогда вам будет в жизни легче. Это уже говорит о том, что мои дети не замужем, дочки не замужем. Поэтому я им не помогала, но я не каждая продвинулась сама по своим качествам, так что все в порядке.
Ну что ж, спасибо вам огромное за этот разговор. Напомню, что гостьей программы «Без дураков» сегодня у меня была заместитель министра внутренних дел Израиля и генеральный секретарь. Да, это
существующий дом
партии «Наш дом Израиль», Фаина Киршенбаум. Всего доброго, счастливо.
Спасибо, всего хорошего вам также.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».